знакомит Надежда Фетисова. Сегодня вторник, 2 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И сначала о погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня плюс 24, переменная облачность, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, также переменная облачность, но без осадков. Итак, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы» и вот некоторые ее темы. Сегодня в Брюсселе Россия и Еврокомиссия обсудят ситуацию с транзитом газа через Украину. В Омске сегодня открывается международная выставка военной техники и технологий. Голодовка стюардесс авиакомпании «Красэйр» завершилась безуспешно, но не безрезультатно. В мае в России стало известно о нескольких случаях неадекватного применения оружия. Речь идет об агрессии рядовых граждан против случайных людей или соседей. В Москве два происшествия. Неизвестный несколько дней обстреливал территорию детского сада из пневматического оружия. Другой пьяный москвич направил аналогичное оружие на слишком шумную детскую площадку. Социальный фон в российском обществе способствует возникновению спонтанной агрессии. Так считает эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский.
Эти случаи учащаются, причем эта ведь тенденция идет не только в России, но и по всему миру. Только что прошел Каннский кинофестиваль. Фильмы, которые побеждают в этом фестивале, они как бы рекомендуются к просмотру во всем мире, да? В этих фильмах превалировала идиотская жестокость, которой раньше никогда не было. Это искусство порождения больной экономики. Оно дает образцы для подражания многим людям. Первая причина. Вторая причина. У нас неконтролируемое употребление алкоголя, наркотики распространяются. То есть люди не контролируют себя. Плюс еще как бы размалчивание. Сбалансирована психика тем, что там лишился работы, общей ситуации какой-то. И поэтому они не могут себя сдерживать. Я думаю, что социальный фон виноват. Запретительные меры, мне кажется, ничего не сделаешь, потому что это само состояние общества. Это все равно будет выплескиваться в каких-то таких диких формах. И в конце концов, видимо, на пневматическое оружие нужно все-таки какие-то разрешительные документы, как и на травматическое.
Это было мнение эксперта по вопросам безопасности Алексея Невского. Этой весной в России стало известно о нескольких случаях агрессии с применением стрелкового оружия. Специалисты говорят в подобных случаях о неадекватном применении оружия. И возникает вопрос, для каких целей россияне вообще приобретают оружие. И такова сегодня тема общения со слушателями «Радио Свобода». Ответ на этот вопрос можно присылать смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Можно писать на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». И позже я напомню номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, для каких целей россияне приобретают оружие. Такой же вопрос наши корреспонденты задавали сегодня жителям и гостям нескольких российских городов. В Петербурге с народом общалась корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Оружие это, по-моему, не настоящее охотничье, либо травматическое. Для защиты или для охоты, для того, что там написано.
Никто на нас не напал, не самим, чтобы на нас обороняться.
Самозащита, охота, коллекционирование. Я бы для самозащиты взял. Вечером много народу ходит, ненужных. Так, если пристали бы, хорошо, то куда-нибудь стрельнул. Ну, в ногу, в руку.
Я бы приобрела для защиты, а уж как другие, не знаю.
Теперь люди какие-то неуравновешенные стали, могут на кого хочешь напасть.
Даже блюстители порядка, и те неуравновешенные.
Ну, так вы знаете, это очень опасно. Опасно, и вообще, я так, например, против. Хоть молодые, хоть старые. Нет у них, понимаете, ответственности за то, что у них последствия какие будут.
Говорят, грабли раз в жизни стреляют.
А оружие когда в руках? Нет.
Не хотела бы, чтобы у меня у сына, у зятя, у внуков было оружие. Не хочу.
Да вы посмотрите, криминал-то какой другой.
Кто к этому относится, проверенный психикой, все, пожалуйста, не против.
Оружие должно быть у людей, которые военные, которые умеют с ним обращаться, которые понимают, для чего. Это военный человек, он ответственный. А гражданский?
Я против того, чтобы они приобретали, не имея оружия и не собираясь иметь. А для чего они приобретают, я не знаю.
Трудно сказать, может быть, для уверенности в себе.
Для защиты, наверное.
Для самообороны, что еще они могут? Для нападения они не приобретают, а достают по случаю.
Для самообороны. Некоторые для бандитизма, как кто чем занимается.
Россияне? Ну, я думаю, тоже для самообороны, чтобы защитить себя и ближних.
Почувствовать уверенность в власти.
Слабые люди хотят почувствовать себя смелее.
Чтобы стоять.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, для чего россияне приобретают оружие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Россия и Еврокомиссия 2-3 июня в Брюсселе обсудят ситуацию с поставками газа на Украину. Москва заявляет, что у Киева нет денег на закупку топлива, и эта ситуация может привести к очередной остановке транзита через Украину российского газа в страны Европы. Как к подобным суждениям российских представителей относятся на Украине, выяснял корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
В России высказывают сомнения в способности компании «Нафтогаз Украины» полностью оплатить поставки почти 20 миллиардов кубометров газа для закачки в украинские подземные хранилища. На закачку такого объема топлива, необходимого для бесперебойного транзита в отопительный сезон, требуется 5 миллиардов долларов, говорит эксперт энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Амельченко.
Сейчас Украина стоит перед проблемой нехватки средств для закачивания природного газа в хранилище. Для того, чтобы система работала равномерно и обеспечивала поставки природного газа в зимний период, необходимо накопить в хранилищах определенное количество природного газа. Украина очень сейчас серьезное финансовое положение, экономические проблемы. И поэтому, если Украина не наполнит хранилище, тогда возникнет угроза недопоставок газа в Европу.
В следующем квартале стоимость российского газа упадет с 270 до 200 долларов за 1000 кубометров. И в этом состоит только одна из причин очередной газовой атаки на Украину.
Сейчас в хранилище невыгодно закачивать на снижающих ценах на природный газ. И поэтому возникла данная проблема. Но я думаю, что России сейчас выгодно дискредитировать Украину в глазах европейской общественности как транзитного государства для того, чтобы ускорить строительство обходных газопроводов. Мы знаем, что эти два проекта, они сейчас немножко застопорились в Европе.
Новый виток газового противостояния связан и с подписанной 2 месяца назад декларацией между Евросоюзом и Украиной по модернизации ее газотранспортной системы без участия России, убежден Владимир Амельченко.
Мотивом господина Путина является отомстить Евросоюзу за то, что он подписал декларацию с Украиной. То есть вот вы подписали эту декларацию, теперь вот получаете проблемы без нас, мы вас выручать не будем. Декларация говорит о том, что деньги в обмен на реформы, а в то же время Россия готова финансировать газотранспортную систему только в случае, если получит доступ к управлению этой системой.
До 7 июня украинская сторона должна рассчитаться с Россией за поставки газа в мае. В противном случае в Москве грозят перейти на 100% предоплату топлива. Пытаясь загнать «Нафтогаз» в долги, Россия, по мнению экспертов, приближается к реализации своей стратегической цели – установлении контроля над газотранспортной системой Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве 7:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Шансы найти пассажиров пропавшего самолета Air France живыми незначительны, заявил президент Франции Николя Саркози. США заявили, что не признают легитимность парламентских выборов, прошедших в воскресенье в Южной Осетии. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу с требованием прекратить второе дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Курсы валют: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 43 рубля 49 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». В центре внимания музыкальные и книжные новинки, другие культурные события в США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на Радио Свобода. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и на очереди обзор сегодняшних российских газет. Сегодня газеты читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. И самая популярная тема, это как раз та, которую вы упомянули в выпуске новостей. Это крупнейшая в истории Air France катастрофа. Ну и заголовок, например, в «Московском комсомольце» на эту тему такой немножечко каламбур: воздушное судно исчезло в воде. Ну а раз уж мы говорим о самолетах, то что вот еще сегодня газеты пишут о чем. Межгосударственный авиакомитет опубликовал свое расследование катастрофы Боинга 737, рухнувшего при заходе на посадку в Перми 14 сентября прошлого года. Ну, это сенсационный документ, как пишет «Комсомольская правда», приводит выдержки из этого документа, не только «Комсомолка» сегодня об этом пишет. Ну и действительно, там какое-то чудовищное стечение обстоятельств, халатности. Озаглавленный материал: у командира голос абсолютно пьяного человека. Это смс-ка, которую успела отправить перед гибелью одна из пассажирок. Глава Центробанка Сергей Игнатьев остается на третий срок, и об этом пишет «Время новостей» под заголовком «Правильным курсом идете». Ну, а «Ведомости» на эту же тему публикует материал «Председатель кризиса». Президент доволен действиями Центробанка, так объясняют чиновники переназначение Сергея Игнатьева, полагает газета «Ведомости». «Россия в кольце» — это центральная публикация на первой полосе независимой газеты. И говорится в ней о том, что Федеральная миграционная служба представила на днях в Госдуму на один из круглых столов, посвященных проблеме миграции, справку весьма тревожного содержания. Страны, соседствующие с Россией, обвиняются авторами документа в экспансионистских устремлениях. Одновременно ФМС сообщила, что правительство готовится предпринять конкретные меры против всех сопредельных государств, руководство которых посягает на российские пограничные территории. «Прекрасен наш союз, но это не утверждение, это вопрос». Это газета «Новые известия». И тема публикации — «Жизнь в гражданском браке», которая может обернуться серьезными юридическими проблемами. А вот еще оттуда же заголовочек: «Боже, Брансбойт, храни». Как вы думаете, Евгения, о чем это?
Брансбойт — это что-то из пожарного?
Да, так вот, это, оказывается, в России сейчас идет массовое освещение пожарной техники. Говорят, помогает.
Освещение имеется в виду?
Имеется в виду священнослужителями, да, которые кропят и так далее и тому
подобное. То есть православное получается освещение, а как же быть с другими?
Да, если горит мечеть, да, что делать тогда? Вот как-то я не почитал еще подробно эту статью.
Не знаю, именно на этой ли мы публикации подробно остановимся, но, в общем, звучит любопытно.
Любопытно, да. Ну и еще новые известия сообщают нам о том, что россияне активно выводят деньги за границу. Вот на 30% больше, чем годом раньше, оборот трансграничных операций сейчас составляет. Почему у россиян душа не на месте? Не от того ли, что выводятся деньги, да? Но это я пошутила.
Или там, может быть, союз какой-нибудь не такой.
Да, или союз не такой. А на самом деле все очень грустно, и шутить тут не над чем. Психическое здоровье населения страны ухудшается с каждым годом, пишет газета «Известия». Причем речь идет не о таких тяжелых недугах, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз. Эти заболевания немножечко идут на убыль. А вот пограничные состояния психики, как то депрессия, неврозы и панические атаки, охватывают все большее количество граждан. Ну и еще. «Рублевку грабили по указке свыше», пишет газета «Коммерсант». А говорится в материале о том, что в России обезврежена банда, освоившая средства космической разведки. Так что свыше это все-таки не по указке из Кремля.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, пока мы пробежались лишь по заголовкам. Дальше мы встретимся еще в эфире утренней информационной программы «Время свободы», чтобы сообщить вам подробности некоторых публикаций в сегодняшней прессе. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 2 июня в Омске открывается 8-я международная выставка военной техники, технологий и вооружений сухопутных войск. В России проводится 3 регулярных выставки военной тематики. Одна из них в подмосковном Жуковском, другая в Нижнем Тагиле под Екатеринбургом, и вот еще одна в Омске. Еще пару лет назад эти выставки довольно серьезно конкурировали за право стать самой главной в России. Каждая из них проводилась на базе некогда ведущих предприятий военно-промышленного комплекса страны. Теперь коррективы внес и экономический кризис, и организационные соображения. Чем ближе к Москве, тем более развита инфраструктура для приема зарубежных гостей. Какой под влиянием всех этих обстоятельств стала Омская выставка вооружений в 2009 году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Вячеслав Суриков.
В этом году главной сенсацией Омской выставки военной техники и вооружений, по неофициальной версии, станет прощание с бипланом А-3, больше известного в России под народным брендом «Кукурузник». Вероятно, Омское объединение «Полет» представит его на выставке в последний раз. Решение о прекращении производства знаменитых бипланов принято за полтора месяца до начала выставки в связи с отсутствием рынка сбыта. С Ан-3 была связана едва ли не последняя надежда на возрождение омского авиастроения. 9 лет назад омский полет получил сертификат на производство бипланов, но так и не смог создать конкурентоспособный и качественный самолет. Как на мировом, так и на внутреннем рынке он остался невостребованным. На выставке в очередной раз будут представлены танки Т-80 и Т-90. Когда-то на их производстве специализировался Омский завод транспортного машиностроения. Выпуск танков был остановлен больше 10 лет назад, а сам завод прошел через процедуру банкротства. Но отдельные танковые машины поддерживаются в рабочем состоянии и даже модифицируются. Они по-прежнему выезжают на демонстрационные заезды на полигоне 242-го учебного центра ВДВ. Традиционно это самая зрелищная часть выставки. Увидеть ее можно будет не только воочию, но и с помощью сети интернет. Отвечает за интернет-трансляцию основных событий выставки Евгений Бургонов, директор проекта «Промышленная Сибирь». Для него это уже не первый опыт работы подобного рода на омских ВТТВ.
Вот по нашей внутренней статистике, более 20 стран в период прохождения трансляции полигона смотрели эту информацию через ресурсы vttvom.ru. И это, с одной стороны, радует, и с другой стороны, мы гордимся тем, что вот так это случилось. И это все абсолютно точные данные, они подтверждаются внутренней статистикой. Это показывает, насколько интересно для мирового сообщества то, что проходит в Омске.
Наиболее сильной частью выставки организаторы называют сопутствующий 5-й международный технологический конгресс. В его рамках специалисты будут рассматривать возможности развития отечественного оборонного комплекса и особенности применения оружия в современных военных конфликтах. Именно конгресс по замыслу организаторов позволяет Омской ВТТВ-2009 позиционироваться по отношению к аналогичной выставке, которая проходит в Нижнем Тагиле. Помимо своего функционального назначения, выставка для омских чиновников является самой важной пиар-акцией федерального масштаба, призванной убедить в том, что омской промышленности, несмотря на экономический кризис, все еще удается удерживать ранее завоеванные позиции. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Продолжает программу «Время свободы». Рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В понедельник крупнейший мировой автопроизводитель General Motors объявил банкротство. В течение нескольких десятилетий крупнейшая корпорация в стране, некогда символизировавшая индустриальную, предпринимательскую, инженерную мощь США, превратилась ныне в свою тень. Эта невероятная метаморфоза обернулась для страны не только потерей сотен тысяч рабочих мест, но и стала поводом для дискуссий о будущем американской индустрии и роли правительства в рыночных процессах. Ну а пока однозначно главный вопрос, сможет ли GM воспользоваться банкротством, чтобы преобразить себя, рассказывает Ян Рунов.
По плану, переход от старой корпорации к новой должен пройти гладко. Все гарантии, ранее данные потребителям, останутся в силе. Все прежние обязательства, данные работникам, дилерам, смежным предприятиям, налогоплательщикам, инвесторам и держателям акций, а также получателям пенсий от General Motors, новая компания обещает выполнять. Зарубежные предприятия General Motors будут продолжать работу. Это касается производственных операций в Европе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Внутри же Соединенных Штатов количество занятых на заводах General Motors сократится на треть, то есть на 21 тысячу. Помимо увольнения работников, другой ключевой мерой по увеличению прибыльности является отказ от производства наименее популярных марок автомобилей – это Pontiac, Saturn, Hummer, Saab – и концентрация на марках, пользующихся наибольшим спросом, таких как Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. Планируется выпускать в год примерно 10 миллионов автомобилей вместо 15-17 миллионов, выходивших с конвейера с 1995 по 2007 год. Но не только этим удастся сократить расходы и увеличить прибыль. Среднегодовая зарплата работников будет уменьшена с 35 тысяч долларов до 27 тысяч. Уменьшится и сумма выплачиваемой пенсии. Тот факт, что правительство Соединенных Штатов решило принять активное участие во владении автомобильной корпорацией, вызывает немало вопросов. Вот что предполагает бывший экономический сотрудник ООН Дуглас Уолкер, профессор университета Риджент в Вирджинии. Правительство Соединенных Штатов в последующие 3-5 лет постарается выйти из этого бизнеса, потому что на самом деле правительство не хочет управлять этой корпорацией, но какое-то время оно будет этим заниматься и попытается сделать автомобили менее вредными для окружающей среды, более легкими и экономичными в расходах топлива. Я не уверен, что стратегия правительства реалистична. Как долго будет длиться эксперимент, трудно сказать. Правительство Соединенных Штатов возьмет на себя 60% контроля над General Motors. 12,5% получит правительство Канады. Тем временем корпорация, уже получившая из налоговой казны заем в 20 миллиардов долларов, просит оказать ей дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов. И совершенно неясно, сможет ли корпорация вернуть все эти деньги.
Рассказывал Ян Урнов. Некоторые аспекты этой истории Алан Давыдов обсудил с Джин Дженнингс, главным редактором журнала Automobile Magazine.
Считаете ли вы, что банкротство General Motors знаменует закат General Motors и американских автопроизводителей как лидеров мирового автомобилестроения? Трудно отрицать правомерность такой постановки вопроса. General Motors за свою столетнюю историю была несколько раз на волосок от смерти, и нынешний вираж она не смогла одолеть. Но я не сомневаюсь, что банкротство автоиндустрии приведет к самым коренным преобразованиям в Детройте. Изменится отношение автомобилестроительного бизнеса с профсоюзами, с потребителями. По-другому будет выглядеть вся дилерская сеть. Мне кажется, что считать General Motors средоточием наихудших проблем в мировой автоиндустрии было бы неверным. Компания Ford в лучшем положении, но не намного. А убытки японских компаний Honda и Toyota превышают фордовские. Так что об окончательном уходе американских автомобилестроителей с позиции лидеров говорить пока рано, потому что автобизнес всего мира сейчас не отличается крепким здоровьем. Способно ли банкротство помочь General Motors справиться с проблемами? Или эти проблемы более значительны? Я думаю, что это, безусловно, поможет General Motors решить ее проблемы. Учитывая поразительный избыток производственных мощностей, GM закроет некоторые заводы. Она приступит к ликвидации чудовищной асимметрии в системе персонала, учитывая, что до сих пор компания вынуждена была обеспечивать пенсиями количество людей, в 10 раз превышающее число ее нынешних работников. Компания не отторгнет этих людей, а просто поменяет систему взаимоотношений с ними после замены долговых обязательств акционерным капиталом. Как вы относитесь к тому, что государство становится реальным владельцем General Motors и Chrysler? Это самые значительные преобразования из тех, что я видела за всю жизнь, учитывая, что американская автомобильная отрасль — единственная автоотрасль в мире, которая прежде не получала помощи от государства. С одной стороны, хорошо, что правительство понимает реальную ситуацию, в которую попали автопроизводители. Однако нам еще предстоит увидеть, можно ли добиться прибыльности, находящейся под государственным контролем корпорации, когда государство потребует от нее гигантских затрат на создание более экономичных, но и гораздо более дорогих зеленых автомобилей, которые не пользовались особой популярностью американцев. Думаю, что поборников фискального консерватизма несколько шокирует степень вмешательства правительства в спасение отрасли. Но в нынешней ситуации оно вынуждено действовать по принципу «заварил кашу, не жалей масла», сказала Джин Дженнингс, главный редактор журнала Automobile Magazine.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» на радио «Свобода». Ведущая Елена Рыковцева. Одесса и Краков против УЕФА. Честно ли выбирали города для чемпионата Европы по футболу 2012 года? Это тема «Часа прессы» в 13 часов 7 минут. А утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Шансы найти пассажиров пропавшего над Атлантикой самолета авиакомпании Air France живыми незначительны, заявил президент Франции Николя Саркози. Причины исчезновения авиалайнера, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, остаются неясными. На борту авиалайнера находились 228 человек. Власти Пакистана сообщают об освобождении 80 заложников, захваченных в понедельник боевиками движения «Талибан». Как сообщил представитель армии генерал-майор Атар Аббас, армейские подразделения завязали бой с талибами, когда те перевозили пленников в район Южного Вазиристана. США заявили, что не признают легитимность парламентских выборов, прошедших в воскресенье в Южной Осетии. В заявлении Госдепартамента США, обнародованном в понедельник, отмечается, что проведение выборов не способствует урегулированию ситуации вокруг Южной Осетии. Московский городской суд отклонил кассационную жалобу с требованием прекратить второе дело бывших совладельцев «Югоса» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Якутске уполномоченная по правам человека Федора Захарова начала проверку в городском следственном изоляторе в связи с объявленной там голодовкой заключенных. Захарова пришла к выводу, что голодовка вызвана несоблюдением администрации СИЗО прав осужденных. Мосгорсуд сегодня начнет рассмотрение дела о нашумевшем убийстве московской школьницы Анны Бешновой. В убийстве и изнасиловании 15-летней девочки обвиняется гражданин Узбекистана Фархот Турсунов. Президент США Барак Обама считает, что его страна не должна навязывать свои ценности другим. В интервью BBC Обама, однако, отметил, что считает демократию, власть закона, свободу слова и совести универсальными ценностями.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня обещают плюс 24, переменную облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, переменная облачность и без осадков. В Москве 7 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И вот теперь мы обращаемся к той теме, которую намерены сегодня обсудить с нашими слушателями. Прежде скажу, что в студии уже работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по нему в студию бесплатный для всех жителей России. Но теперь коротко о поводе, который заставил нас заговорить о том, для каких целей россияне приобретают оружие. В мае в России стало известно о нескольких случаях неадекватного применения оружия. Речь идет об агрессии рядовых граждан против случайных людей или соседей. В Москве два происшествия. Неизвестный несколько дней обстреливал территорию детского сада из пневматического оружия. Другой пьяный москвич направил аналогичное оружие на слишком шумную детскую площадку. Подобные происшествия за последние недели имели место и на Урале, и в Иркутской области. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов полагает, что проблема неадекватного применения оружия в России становится государственной.
У нас очень резко возросла психическая напряженность во всем мире. И неадекватное применение оружия было в Германии, было в Америке, было где-то еще в Европе. И, наконец, это докатилось и до забытой Богом России. У нас стали стрелять. Стали стрелять на улицах из травматических пистолетов, стали стрелять из пневматического оружия по птицам, по детям, по детским садам, стали стрелять в школах школьники. Это аспект общей психической напряженности, которая во всем мире возросла в связи с кризисом в несколько раз, а Россия по психической напряженности входит в число лидеров, в число первых 5 стран, по-моему, даже обгоняя прибалтов. Если говорить о неправомерном применении оружия со стороны милиции, то там, к сожалению, после так называемой перестройки была разрушена служба, которая специально занималась контролем за психическим и психологическим состоянием сотрудников милиции и до конца до сих пор не восстановлена. Эта проблема приняла характер государственной проблемы. Нам надо в корне менять отношение к оружию в целом и вводить жесточайший контроль за милицией, которая стала стрелять направо и налево.
Если говорить не о милиции, а о так называемых простых гражданах, с какой целью, по вашему мнению, они сейчас приобретают оружие, не обязательно огнестрельное, но, скажем, пневматическое?
Оружие пневматическое приобретается для реализации своих комплексов, для самоудовлетворения. Это оружие продается без разрешения, внешне оно имитирует боевое оружие, его приобретают для самоутверждения. От страха же приобретают и так называемое травматическое оружие, которое для бандитов не представляет никакой опасности, а для простых граждан это оружие несет огромную опасность, потому что стреляют без разбора. В бытовой ссоре оно становится чрезвычайно опасным. И психопаты, гневливые, возбудимые, приобретают оружие, чтобы дополнительно почувствовать свою кажущуюся силу. Вот такое оружие вообще надо запретить. Оно запрещено в большинстве европейских стран и в Америке. Либо оружие должно быть огнестрельным, и тогда люди должны проходить полноценную подготовку по умению пользоваться оружием, не только умением, но и по психологическим навыкам, когда и зачем его доставать. Либо оружие надо запрещать всякое.
Прогнозируемая общественная реакция на участившийся случай агрессии с применением оружия, на ваш взгляд, какой может быть?
Я думаю, что общественная реакция непрогнозируема. У нас общество очень разнослойно. Часть за то, чтобы все имели огнестрельное оружие, часть категорически против. И, конечно, все осуждают стрелков. Но если говорить о так называемых стрелках, в случае бытового применения оружия гражданскими лицами участились, это показывает, что общество вообще-то готово вооружаться.
В эфире «Радио Свобода» был психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Этой весной в России стало известно сразу о нескольких случаях агрессии с применением стрелкового оружия. И вот как эксперт, психиатр-криминалист Михаил Виноградов сказал, что, по его мнению, оружие люди приобретают из собственных комплексов, дабы удовлетворить собственные комплексы. А мнение наших слушателей, их ответ на вопрос, для каких целей россияне приобретают оружие, мы имеем шанс узнать прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. До нас дозвонился Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, вот для каких целей россияне приобретают оружие стрелковое? Ведь у этого человека, ведь он правду не скажет. Вот он покупает, он скажет для самообороны, да. Но он купил. Вот кто проверит его правильно? Психическое здоровье. Психопаты покупают. А так как у нас взятки делают все, он заплатит взятку. Вот даже психопат. И ему дадут деньги, есть все. И вот выходит так, что в России сейчас жизнь такая. Прав тот, кто первый типа вот выстрелит. И вот это вот как бы простой человек, нормальный, вот, психически нормальный человек, он находится как на прицеле у какого-то психопата. Вот в Москве эти случаи, да, вот стреляют по детям из пневматической винтовки там или из пистолета. Милиция ищет, не может найти. Но вычислить очень легко и просто. Кто в это время бывает дома, кто не на работе, это можно узнать. Очень элементарно. Вот я не знаю, это, видимо, кому-то выгодно, чтобы еще сильнее, вот, нельзя продавать оружие и все. А у меня такое вот предложение. Вот, допустим, надо на приобретение оружия вести права, как на приобретение, вот машину купил человек, да, ему надо пройти права, правила уличного движения, ну, за рулем.
Так с оружием ведь примерно так же, Сергей. Да, мне доводилось проходить эти формальности в свое время ради обладания газовым оружием. Тоже справку получаешь у врача, проходишь инструктаж, все это есть.
Так ведь деньги-то делают все. Вот и получается, ну как, если сейчас все больше и больше оружия в руках у людей, надо, значит, ввести какой-то налог за хранение. Вот. Ну как, вот получается, приобрел даже черным путем, ну, в смысле, нелегально, и все. И он вышел, он выпил, или наркоману, он выхватывает его, он скажет, на меня напали, я был в состоянии
аффекта. Ну, тот, кто приобрел оружие нелегально, вряд ли будет платить с него налоги. Но все равно спасибо за идею,
да,
Сергей.
Да.
Еще один звонок от Анатолия из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро, радиостанция «Свобода» и всем слушателям радиостанции «Свобода». Ну, я отвечу на ваш вопрос в такой в коротенькой форме. Значит, вот... Кто-то приобретает оружие для охоты, кто-то для защиты, кто-то для перепродажи. Но большая часть оружия, я считаю, приобретается, так как у нас очень высокая преступность в стране, приобретается для совершения преступления. Вот такой мой коротенький вопрос, ответ.
Спасибо большое. Это было мнение Анатолия из Брянской области. Может быть, люди, конечно, приобретают изначально оружие не для того, чтобы совершать преступление, но со многими так случается впоследствии, как мы видим из того, что происходит этой весной в России и в Москве в частности. И еще нам позвонил Александр из Петербурга. Александр, доброе утро. Как вы полагаете, зачем россияне приобретают оружие?
Доброе утро. Ну, наверное, вы знаете прекрасно, не мне вам рассказывать, сколько сейчас в России приезжих нелегальных и легальных мигрантов, и больше их половины с криминальными наклонностями.
Ну и вот что-то не заметила я, чтобы стреляют-то по детям, на самом деле, по беззащитным, мы видим. Агрессия-то направлена совершенно не против тех, кто виноват.
А я лично вижу, как вот грузины воруют, занимаются здесь бандитизмом.
Понятно, спасибо большое. Давайте не будем переходить на национальности и личности. Все-таки я думаю, что россияне приобретают оружие не для того, чтобы целиться в приезжих работников. Ей-богу, даже те, у кого есть криминальные намерения, вряд ли они их таким образом конкретизируют. Хочу сказать, что мнение наших слушателей вовсе не обязательно совпадает с мнением и позицией Радио Свобода. У вас еще будет шанс дозвониться нам по телефону 8 800 222 12 чуть позже в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. 17 стюардесс красноярских авиалиний требовали выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. «Красэйр» из-за долгов перед поставщиками авиатоплива, невыплаты зарплаты сотрудникам и многочисленных задержек рейсов с ноября прошлого года прекратила полеты. Как считают в независимом профсоюзе летного состава компании, хотя акция желаемых результатов не принесла, но все-таки прошла не зря. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахуничева.
Участницы акции не смогли добиться выполнения всех требований, главное из которых – полное погашение долгов по заработной плате. Как сообщило информационному агентству КНьюз, одна из организаторов голодовки Ирина Третьякова, у женщин сильно подорвано здоровье. В понедельник еще 2 из 8 бортпроводниц госпитализировали. По словам председателя независимого профсоюза летного состава компании «Красэйр» Юрия Зандаряна, акция все-таки повлияла на решение властей, частичные выплаты начались.
Я надеюсь, что сейчас вот на этой неделе должны быть 40 миллионов еще на погашение. И все-таки мы с руководством моей компании найдем общий язык по погашению долгов. Лед тронулся, и не буду отрицать, что и голодовка на это тоже повлияла. Всякая акция должна вызвать интерес, средства массовой информации, общественное мнение поднять. Это было достигнуто, но противопоставить всему коллективу.
В данном случае Юрий Зандарян говорит о том, что бортпроводницы требовали погашения долгов только себе, забыв о том, что и другие работники «Красэйра» тоже не получают денег. Это, по его мнению, повлияло на отношение людей к их акции.
Все работники компании, и они, видите как, ну как вы считаете, профсоюз должен отставить одного человека или весь коллектив?
А к ним почему никто не присоединился? Может быть, кто-то из летного состава?
Так, видите, деньги-то пошли. Был обещан транс с 12 по 15, и он пошел. Весь смысл вот этой голодовки был вызван неправильным распределением денежных средств. То есть получалось, что кто-то получал много, кто-то получал ничего. Сейчас это вроде как решено. От голодающих в эту по контролю за распределением тоже включена девушка. Будут наблюдать, как средства распределяются.
Мы не отказываемся от своих требований. Мы намерены добиваться своей цели, писать письма в прокуратуру и администрацию, заявила одна из участниц акции Ирина Третьякова. В случае очередных невыполнений обязательств со стороны властей, бортпроводницы обещают возобновить голодовку. Однако, как говорит Юрий Зандарян, правительство края до сих пор не выполнило еще одно свое обещание.
То, что было обещано на правительственном уровне, не выполнилось. Люди не трудоустроены. Обещал господин Ванцев Завьяловым здесь, что будет филиал и будет трудоустроено 1450 человек к марту месяц. На сегодняшний день, наоборот, идут сокращения, в филиале будет всего 208 человек. В принципе, люди где-то ищут, да, я вот летчики где-то ездят, ищут работу в московских компаниях, в петербургских компаниях. Проводники тоже маленько строились, ну, немного меньше, чем летчики. Сам факт, что не выполнены были обещания высокой комиссии. Ведь приехали, получается, просто затушить пожар 29 октября.
Таково мнение председателя независимого профсоюза летного состава компании «Красэйр» Юрия Зандаряна. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Пакистана сообщают об освобождении 80 заложников, захваченных в понедельник боевиками движения «Талибан». Шансы найти пассажиров пропавшего самолета Air France живыми незначительны, заявил президент Франции Николя Саркози. США заявили, что не признают легитимность парламентских выборов, прошедших в воскресенье в Южной Осетии. Курсы валют: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 43 рубля 49 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру.
Главная тема дня.
Актеры и режиссеры не хотят встраиваться в вертикаль власти Никиты Михалкова.
Комментарии экспертов.
Политологи и правозащитники комментируют выборы в Южной Осетии.
В блогах «Свободы».
Почему спортивные обозреватели назвали уикенд сумасшедшим?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и далее новости Москвы и Санкт-Петербурга. Завод «Форд» под Петербургом дошел до кризиса, выпуская не те автомобили, так считает местный профсоюз. В Москве откроется Всемирный съезд потомков Пушкина. Подробнее на эти и другие темы Вера Володина.
Москва. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин сообщил журналистам, что строительство мусоросжигательных заводов будет вестись почти во всех округах столицы, в глубине промышленных территорий. Пока не принято решение о строительстве такого завода только в юго-западном округе. Там нет крупных промзон, и жители протестуют против строительства мусоросжигательного завода. Петербург. Горячую воду для жителей Пикалёва нагреют спасатели МЧС, если сегодня работники ТЭЦ сами не запустят котлы в работу, заявил губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.
С газом договорились. Включили в пятницу газ, но не найти ни одного работника на ТЭЦ, чтобы затопили котел, чтобы подали горячую воду своим же людям. Что нам еще нужно делать? Я вынужден буду завтра, если это не случится, вызвать МЧС и направить туда специалистов МЧС, чтобы они затопили котлы.
Москва. Завтра в столице откроется первый всемирный съезд потомков Пушкина. В нем примут участие 92 потомка поэта. По данным пушкиноведов, в мире всего насчитывается 235 потомков Пушкина, 148 живут за рубежом, а 87 в России. Ветвей фамильного дерева 58. Петербург. Профсоюз завода «Форд» во Всеволожске недоволен намечающимся сокращением 90 сотрудников и считает, что руководство завода не предприняло всех шагов по сохранению рабочих мест. По мнению профсоюза, завод должен был сосредоточиться на выпуске бюджетной модели автомобиля «Форд Фокус». Москва. В Подмосковье посчитали бобров. Оказалось, что их популяция резко увеличилась. Не менее 17,5 тысяч особей проживают в регионе, и на них жалуются жители нескольких дачных поселков, подтопленных плотинами, построенными бобрами. В прошлом году были подтоплены дачные участки в Коломенском, Солнечногорском, Истринском и Можайском районах. Тогда московские власти выдали охотникам лицензии на отстрел 1 000 бобров. Новости Москвы и Петербурга, 2 июня, Вера Володина.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Екатеринбургском аэропорту Кольцово накануне торжественно открыли обновленную взлетно-посадочную полосу и новый аэронавигационный комплекс, башню контрольно-диспетчерского пункта. Руководители транспортного комплекса страны, прибывшие на церемонию открытия, уверяли, что Екатеринбургский аэропорт теперь оснащен не хуже столичных и петербургского. При этом присутствовал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Новую башню контрольно-диспетчерского пункта КДП в Екатеринбургском аэропорту Кольцово возвели за 8 месяцев. И если раньше диспетчеры управляли полетами самолетов из здания высотой всего 16 метров, то теперь рабочая смена находится на высоте 12-этажного дома – 42,5 метра, а панорамное стекло защищает от электромагнитных излучений. Объясняет директор предприятия аэронавигации «Урала» Сергей Сюкасев.
В старом КДП у нас совершенно другие, я бы сказал, доисторические рабочие места. А сейчас, вот когда они находятся на вышке, они просматривают все сектора обзора, сектора подхода, значит, с северо-запада до юго-востока. И, во-первых, психологическое состояние, поймите, или диспетчер видит один сектор, допустим, строго в одном направлении, а со второго ему подсказывает, что полоса свободна. Сейчас он практически все видит сам. Это одно. Второе. Руководитель полетов, находясь на вышке, он то же самое. Видит все, принимает оперативные решения по ходу обеспечения полетов. И это накладывает свой отпечаток на микроклимат в смене. Это тоже важно.
Так, зона контроля диспетчера старта, который раньше находился в небольшом здании прямо на взлетно-посадочной полосе, после переезда в новую башню увеличилась в 4 раза. Это позволит осуществлять взлет и посадку самолетов одновременно с двух независимых полос и увеличит пропускную способность Кольцова до 40 взлетно-посадочных операций в час. А весь аэропорт превратит в полноценный авиационно-транспортный узел, так называемый «хаб», говорит министр транспорта России Игорь Левитин.
Аэродромный комплекс Кольцово – это один из хабов на территории России. И сегодня мы можем сказать, что теперь аэродромная инфраструктура Кольцово не отличается от московского и санкт-петербургского авиационных транспортных узлов.
Длина обновленной взлетно-посадочной полосы – 3 километра. Она на 500 метров длиннее старой. На нее установлено самое современное светосигнальное, метеорологическое и радионавигационное оборудование. Усилена предельно допустимая нагрузка покрытия, говорит генеральный директор аэропорта Кольцово Кирилл Шубин.
На сегодняшний день полоса, которую мы сегодня с вами открыли, и она была удлинена на 500 метров, усилены покрытия, есть возможность принимать более тяжелые воздушные суда, крупнотоннажные.
Символический ключ от новой взлетно-посадочной полосы Кириллу Шубину вручил генеральный директор предприятия «Аэродром Дорстрой» Сергей Солодовников. Но прежде он сказал всем спасибо.
Рабочим, специалистам, инженерам, всем тем, которые превратили более чем 600 железнодорожных составов, материалов, более 100 километров труб в новую воздушную гавань Урала.
На реконструкцию взлетно-посадочной полосы из федерального бюджета было выделено более 3,5 миллиардов рублей. На новую башню командно-диспетчерского пункта около 170 миллионов. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель напомнил о том, что работы ведутся не только в аэропорту. Не мог не вспомнить губернатор и о новой дороге в Кольцово, которую екатеринбуржцы уже давно прозвали «Россельбан», по аналогии с автобаном.
Полностью реконструировали трассу из Кольцова в центр Екатеринбурга. Из четырехрядного движения мы сделали восьмирядное движение. И сегодня из аэропорта можно попасть в центр города практически за 10 минут. Мы сделали с управлением железной дороги скоростную электричку, которая позволяет из железнодорожного вокзала приехать сюда за 30 минут. Это удобство для людей. Нам предстоит еще сделать автовокзал здесь.
Самолеты глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, чья встреча пройдет в Екатеринбурге через 2 недели, будут приземляться и взлетать с новой взлетно-посадочной полосы, а проконтролирует их перемещение с нового командно-диспетчерского пункта. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Ее продолжает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В понедельник курсы акций на Уолл-стрит продолжили подъем после очередной порции статистических данных, свидетельствующих о замедлении падения экономики. На этот раз трейдеров и инвесторов воодушевила информация о том, что в прошлом месяце выпуск промышленной продукции в США упал гораздо меньше, чем в предыдущее время. То же самое произошло и с потребительскими расходами, а финансирование строительства даже несколько повысилось. «Всемирная рецессия выдыхается», — так прокомментировал эти данные министр финансов США Тимоти Гайтнер. С такой оценкой согласны многие экономисты, но они задают вопрос, адекватно ли реагируют инвесторы на признаки замедления спада. Оправдан ли сверхоптимизм на Уолл-стрит, крупнейший за 70 с лишним лет скачок курсов акций в свете продолжающегося экономического спада, банкротства крупнейших автопроизводителей, подъема цен на нефть и возобновляющегося роста кредитного процента. По словам некоторых скептиков, каждый новый день подъема курсов акций лишь увеличивает опасность их обвального падения. Убийство знаменитого врача, главы гинекологической клиники в Канзасе, где проводятся аборты, заставило следствие задаться вопросом, имеют ли к этому преступлению отношение группы, выступающие за запрет абортов. В понедельник полиция арестовала подозреваемого, 50-летнего Скотта Редера, который, по словам следователей, в упор на глазах у прихожан лютеранской церкви застрелил Джорджа Тиллера. Арест подозреваемого, который был известен среди активистов движения за запрет абортов, заставил эти организации отмежеваться от актов насилия и от подозреваемого. Тем не менее, организатор одной из групп, проводившей демонстрации у клиники доктора Тиллера, назвал убитого массовым убийцей, на чьих руках кровь невинных детей. Судебный процесс по этому делу наверняка вызовет огромное внимание и совершенно особые эмоции. В понедельник после четырехмесячного перерыва возобновил работу военный трибунал, который разбирает дела некоторых заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Трибунал начался попыткой обвиняемого дать отвод своим адвокатам, рассказывает Владимир Морозов.
Канадский гражданин Амар Хадр обвиняется в убийстве американского солдата в Афганистане. «Я не доверяю моим американским военным адвокатам, потому что они постоянно спорят друг с другом», заявил Амар Хадр и потребовал отстранить от дела всех его адвокатов. Замену им ищут советники судьи, на роль которых приглашены граждане Канады, так как Амар Хадр является канадцем. Эти слушания в военном суде стали первыми с того времени, как в Белый дом пришел президент Барак Обама. Он тут же издал приказ закрыть тюрьму Гуантанамо к январю будущего года. После этого военные судьи приостановили работу на 4 месяца, чтобы дать новому правительству время решить, как поступить с 240 заключенными тюрьмы. Это время истекло, но по-прежнему не решен основной вопрос – кого из заключенных надо судить, где судить и как. По замыслу советников президента, часть заключенных Гуантанамо отправят в те страны, которые согласятся их принять. Часть будет судить гражданский суд в Америке, других – военный суд. Но большинство законодателей выступили против перевода части зэков в тюрьмы строгого режима на территории США. Вот что заявил конгрессмен-республиканец из штата Вирджиния Фрэнк Вулф. Мы не говорим, что тюрьму в Гуантанамо не нужно закрывать. Но сначала надо решить, что делать с заключенными. Если их перевести в американские тюрьмы, то они могут скверно повлиять на других заключенных. Недавно четверо молодых людей, живших в районе Нью-Йорка, арестованы по обвинению в подготовке терактов. Когда-то они отбыли срок, как обычные уголовники, но в тюрьме прониклись духом исламского экстремизма и вышли из-за решетки, готовые на теракт. Между тем, Гуантанамо закупает 20 компьютеров, на которых будут работать зэки. В тюрьме за библиотеку, классы иностранного языка и различные курсы для заключенных отвечает подполковник Мигель Мендес. Он пояснил, что компьютеры нужны для обучения тех зэков, которых скоро выпустят на свободу. «Мы хотим, — сказал подполковник, — чтобы они умели работать с компьютерами и были лучше подготовлены к жизни вне тюрьмы». На прошлой неделе Пентагон обнародовал отчет о том, чем занимаются люди, выпущенные ранее из тюрьмы Гуантанамо. 5% из них снова стали террористами. Есть подозрение, что тем же путем пошли и другие 9%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями на тему «Для каких целей россияне приобретают оружие?». Дело в том, что в мае в России стало известно о нескольких случаях применения стрелкового оружия против случайных людей или соседей. И вот поэтому возникает вопрос, для каких целей россияне приобретают оружие? Пишите нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 или сообщение на пейджер 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей сегодня в Москве пройдет презентация Центра правовой защиты журналистов. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится совсем скоро. Не выключайтесь. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционных активистов хватала милиция и с побоями заталкивала их в машины.
Для того, чтобы выявить судьбу наших граждан.
Ездя Аланья, турецкий водитель сбил гражданку России.
Операция в Свате, Бунере и соседних областях подошли к завершению.
Более 2000 участниц съехались в Ригу, чтобы назло кризису.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».